Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках «Своей правды» обсудим то, что происходит в Подмосковье на полигоне Ядрово и вокруг него, в Волоколамске. Я напомню, что разгорается нешуточный скандал на фоне того, что там происходит, с обращениями детей в больницы в связи с недомоганием. Плюс к этому встреча с Воробьевым, губернатор Подмосковья, которого забрасывают снежками, и появляется девочка Кхык, которая угрожающие жесты в адрес губернатора Московской области как-то вот показывает. Ну и с нами сегодня Георгий Федоров, президент Центра социальных политических исследований. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Борис Надеждин, политик. Здравствуйте, Борис Борисович.
Здрасте.
Так в чем вина Воробьева? В чем вина нынешних властей? А можно ли на них возложить целиком и полностью ответственность за то, что происходит? Начнем с заявления позиции. Первый будет Георгий Федоров. Георгий Владимирович, пожалуйста.
Спасибо большое. Вот то, что сейчас произошло в Ядрово, это следствие долгих, ежегодных действий по закапыванию головы в песок, по коррупции, по каким-то другим непонятным или довольно-таки совсем понятным действиям подмосковной власти и, соответственно, не только подмосковной. И, соответственно, вот это перешло к тому, что вот эта вот эксплуатация людей, вот этот вот беспредел, который в Москве, в Подмосковье очень долго длится, он вырвался вот в такой в протест, в ярость, но пока, я считаю, в цивилизованный протест.
Так виновны или нет? Гилти?
Конечно, конечно, виновны все те, кто так или иначе связан. Но здесь вина еще и есть и федерального центра обязательно. Есть вина и других, в том числе и Москвы, которая должна была бы решать совместно с Московской областью эту проблему.
Это Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Вот так, сведению, Борис Борисович, уже слушатели жалуются, что вы так громко отхлебываете, что... Я серьезно.
Извините.
В сторону от микрофона тогда в следующий раз. Но сейчас ваша позиция по поводу ответственности подмосковных властей.
Проблема свалок, она тяжелейшая. Я сам же 30 лет там работаю в Московской области, избирался тут депутатом много лет. И где-то году в 90-м, когда я избрался там зампредседателя горсовета Долгопрудного, мы пытались закрыть такой полигон, свалку, Химкинскую, Долгопрудном, огромная гора такая, но кто живет в Долгопрудном или в Химках, они понимают, о чем я говорю. Так вот, на то, чтобы это закрыть, ушло примерно 25 лет, я не шучу. Постановления выносились еще, так сказать, при советской власти в 90-м году, что надо бы закрыть. Это, с одной стороны, очень криминальная история. Вот мой товарищ Костя Фетисов, помните, наверное, этот случай?
Да, да.
Его по голове стукнули, был суд, я там свидетелем был, людей наказали, которые его стукнули, но концы шли тоже к этой свалке. И только когда Воробьев стал избираться губернатором первый раз, это было, ну, когда это был, какой год это был, сейчас не соображу, 12-й, наверное, 12-й, да?
Ну, где-то в этом районе, да.
Вот, соответственно, он меня позвал там давать ему советы, что надо, и одна из тех вещей, что я ему сказал, это вот надо закрывать эти полигоны и так далее. И только тогда, это на секундочку был 2015 год примерно, эту свалку, наконец, у нас закрыли. Повторю, это тяжелейшая проблема. Вы сами можете себе представить, сколько мусора, так сказать, генерит Москва, огромный мегаполис и, так сказать, агломерация вся, в которой живет там приблизительно 15-16 миллионов 20, человек. Да? Чудовищное количество. Куда это все девать, как вывозить, это большая тяжелая проблема. Поэтому первое, что я хочу сказать, это все очень долгие древние истории. Таких свалок в Подмосковье там порядка 15 штук осталось больших, и вокруг каждый скандал. Еще один момент. Недавно был скандал, помните, в Балашихе закрыли тоже полигон, и уволили...
После обращения напрямую к президенту,
да, вот да, со да. всеми... Вот на секундочку...
С фейерверком, да.
На секундочку, что, какие были последствия этого? Хорошо, шум, скандал, закрыли полигон, результат. На все остальные свалки в Подмосковье нагрузка резко выросла. Поэтому эта ситуация для губернского начальства абсолютно безвыходная. Оно здесь заложник системной проблемы, созданной еще в годы советской власти. Теперь по поводу реакции. Вот здесь, конечно, команда Воробьева сделала большую ошибку, это я говорю абсолютно уверенно. Дело в том, что ситуация в Волоколамске давно и хорошо известна. Это не 21 марта случилось. Там эти митинги стихийные, собирающие тысячи людей, проходили еще перед выборами президента.
3 марта помните, был туда... последний крупный да, митинг, 5 тысяч
известная,
человек.
Да. Известная, хорошая, так сказать, да хорошо известная история, жуткая, реально. У меня много друзей в Волоколамске, я сам там много раз был, там действительно тяжело. И там этот невозможно. Запах, когда весной там вообще караул будет. Там главная проблема свалка – это весна. Весной и Долгопрудном до сих пор, хотя закрыт полигон. Вы весной, когда едете, там вонь такая, что мало не покажется. И спровоцировало, конечно, вот то, что с детьми случилось. Резюмирую. Это глобальная проблема, которую нужно решать. Но я вижу только одну серьезную ошибку губернатора Московской области в этой ситуации. Это назначение Гаврилова главой района, ну, по сути дела, назначение несколько лет назад, я глубоко в теме, человек для района был абсолютно чужой, он работал в русском районе, его там как бы не очень хорошо принимали, там был целый бунт на корабле. В чем заключается ошибка? Она заключается в том, что, к сожалению, вот такие привезенные главы муниципалитетов не становятся авторитетами для местного сообщества. Их воспринимают как чужаков, и чуть что, вы сами видите, что было, да?
Под сообществом вы понимаете местные элиты, которые уже давно сидят на теплых местах, их, соответственно, не хотят с них связать.
Значит, смотрите, история такая. Настоящий мэр города выбранный, уж я-то избирался сам, да, я знаю, что это такое, человек, которого на улицах узнают, его знают, и к нему тепло относятся. И это позволяет ему в критической, реально в критической ситуации выйти к людям, и люди будут его слушать и ему доверять. Здесь же проблема в чем была, когда Гаврилов вышел к людям, его даже слушать никто не стал, потому что он для них... Просто олицетворение как раз вот этой беды. Вот в чем проблема.
Существующих проблем.
Конечно, да. Это вот так, да. Увы, это так. И более того, под раздачу попал и сам губернатор Воробьев, который подчеркнул, вот лично в этой истории со свалкой не виноват ни разу. Как раз в его программе губернаторской ликвидации этих полигонов и так далее. Много делает. Министр экологии Московской области Александр Коган, я его давно хорошо знаю. Мы с ним в Думе депутатами были. Он тоже, я вас уверяю, очень эффективный, хорошо работающий специалист, министр экологии. Но они оказались заложниками этой ситуации. А вот где ошибка была, я сказал, надо делать так, чтобы люди доверяли тем депутатам, которых выбирают.
Местные власти.
Местные власти. Они не доверяют, в этом проблема.
Это Борис Надеждин. Обращаюсь к Георгию Федорову. Георгий Владимирович, а делать-то что?
Ну, во-первых, я могу сказать так, что это не первая сейчас проблема. Сейчас в Клину, в Серпуховке, в Шаховской, в Киржачеве, в Торбееве и так далее.
Сейчас даже, чем больше мы полигонов даже... будем закрывать, тем сложнее будет оставшимся.
Да, да, абсолютно. То есть, кстати, вот эта вот свалка, которая была закрыта в Кучино, вон там в тех краях, это вообще моя родная свалка, у меня там дача недалеко, я ее знаю. И знаю, как это было тогда. И в детстве мы там по ней лазили и так далее. Проблема, как мне кажется, вот Борис говорит, что там власти много делают. Конечно, когда Воробьев приходил к власти, он довольно-таки прогрессивным считался человеком, и многие действительно увидели после вот этого мракобесия и вот этого вот ужаса, который была у предыдущих, так скажем, его руководителей, он смотрелся довольно-таки симпатично. Но проблема в том, что об этой проблеме, как говорит Борис, абсолютно правда, правильно, знали давно. И эта проблема, ее нельзя было засунуть в какой-то, так скажем, такой, знаете, дальний чемодан и ждать, что она сама рассосется. Она требовала активнейшего вмешательства. И губернатор, да, сейчас он заложник, но извините, а кто мешал губернатору раньше поднимать вопрос на федеральном уровне, не просто в качестве программы, а в качестве серьезного, так скажем, колокола, да, потому что рано или поздно это рванет. Действительно, если уже несколько раз люди выходили, если он знает ситуацию внутри Подмосковья, то, учитывая общую социальную напряженность, которая растет, да, в Подмосковье особенно растет, то нужно было эти все коммерческие интересы, какие-то политические интересы и так далее засовывать на второй, на третий план, а заниматься, реально пробивать именно вот эту проблему.
Это Георгий Федоров. Борис Борисович, а что изменил бы тот человек, который бы пришел, его бы знали на улицах и здоровались бы с ним, возможно, первое время, а после этого начали бы проклинать? Свалка куда-то сосалась, испарилась?
Я объясню. Значит, проблема... Вот смотрите. проблема изначально была чисто такая, логистическая, экологическая и так далее. Да, была свалка, все прекрасно знали. Она, кстати, предназначена к выводу постепенному. Правда, сроки там, я сейчас боюсь соврать, но это в лучшем случае какой-то 25-й год там приблизительно. Ее будут выводить. Более того, есть большая федеральная программа.
Про Ядрово сейчас, да?
Да, про Ядрово, да. Проблема вот в чем. Сейчас эта история уже стала политической. Вот в чем проблема. Она стала, ну, она уже стала политической. Когда у вас вся страна обсуждает, когда это висит в топе Яндекса, когда люди, там, какие-то жуткое количество просмотров на YouTube этой девочки, которая кирдык губернатору показывает.
Хык.
Это уже политическая история. Она уже вот просто бьет по возможностям Воробьева переизбраться. Так, на секундочку, в сентябре у нас выборы губернатора. Я, кстати, сейчас, так сказать, подумываю, участвовать в них или нет, да? Тоже отдельная история. Значит, поэтому эта история стала политической. А вот то, что ее довели до политической, и она из темы, которая обсуждается на совещаниях, там, не знаю, там, у Воробьева, у Чупракова, у Когана, она стала темой, которую мы обсуждаем на радио «Говорит Москва». Вот в этом полная, конечно, вина той системы,
за день
которая...
Если более 50 человек обращаются в больницу, причем дети преимущественно, в связи с недомоганием из-за вони, которая идет со стороны свалки, потому что там очередной выброс сероводорода, ну, тут сложно эту проблему, в принципе, не заметить.
Ну, вот это... Это вот, абсолютно так. Я еще раз говорю. Сейчас, вины вины Воробьева в том, что эти свалки чадят, на самом деле нету никакой, абсолютно, это история, это эти свалки
десятилетия. Это на бат нужно было бить.
А вот то, что он довел ситуацию до того, что народ выносит там и пытается побить главу района, которого он в этот район привез, вот это его проблема, конечно.
Не, ну, а Георгий это, Федоров. Ну, это и косвенно все, что и впрямую все, что происходит на территории твоего подчинения, это твои проблемы. И ты так или иначе в этом виноват. Заложник ты ситуации.
Можно я скажу, Воробьев в этом виноват не больше, чем Путин и Медведев, которые
правильно,
отвечают за все, что происходит
правильно.
В стране.
Так вот я и говорю, что здесь параллельно ты, как человек, который понимает, что у тебя сейчас рванет, а еще, кстати, будет реновация, да, и куда вот этот строительный мусор будет
реновация,
выносить.
Рекультивация.
Да, да, и вот это вообще будет очень-очень весело, да, в этой московской агломерации, да. Так вот, нужно любой руководитель, который видит, что у тебя, он сидит на пороховой бочке, и наверняка, я знаю, вернее, точно, что он пользуется аналитической, социальной информацией, социологической, а не только там какими-то пропагандистскими штампами, он, ну, это же надо быть, не знаю, кем, рванет рано или поздно. Это все писали, это и Борис говорил об этом, и все любые люди, которые, так скажем, более-менее в теме, они понимали, что это рано или поздно рванет. Но есть два подхода. Первый подход, а давайте кабы чего само рассосется, да, а есть второй, нужно было активно вмешиваться, активно, и не посылать туда каких-то ухарей, которых никто не знает, у которых авторитета нету, и которые еще, к ним много вопросов по коммерческой составляющей этой свалки.
Чем заменить-то свалки? Москва-то никуда не денется.
Ну, проблема в том, что вот любой вот этот, то, что касается мусорного бизнеса, вот Борис правильно говорит, что он очень криминализирован. И для этого нужна федеральная программа с серьезной федеральной волей по откручиванию голов тем людям, которые будут это мешать, по мусоропереработке. Нам нужно менять вообще концепцию, так скажем, восприятия мира, да? Вот в Дании там или где там 98% мусора перерабатывается, потому что там взялись, есть федеральная программа, которая стимулирует людей, чтобы они это все дело перерабатывали. Там есть мусороперерабатывающие заводы, которые эффективно работают, экологически чистые.
Я себя просто добавлю, Георгий Владимирович, там еще есть датчане. Ну вот правда, вот описание, то, что мне сейчас из Японии преподносят, когда человек идет с бутылкой, не выбрасывает ее, потому что нужно сложить в отдельный пакет, после этого приходит домой, отрывает отдельную этикетку, отмывает бутылку.
Мы не хуже датчан. Во-первых, датчанам, которые потом сдают вот эту вот железную банку, им доплачивают. И не копейки, а серьезные 30% от того напитка, который есть. То есть это серьезное. Сдал ты все, купил ты, вернее, все свои там какие-нибудь эти напитки, а потом нормально сэкономил деньги. И в этом отношении стимулируется, в том числе и финансово, и льгота. И главное, для этого нужна политическая воля. То есть политический класс должен понимать, что эта проблема, ее нужно решать, а не самоустраняться и думать, что там вот сейчас вот следующий там кандидат в мэры или там в губернаторы решит этот вопрос. Не рассосется, все. Это уже экологическая катастрофа начинается.
Это Георгий Федоров. Сейчас обращаемся к будущему губернатору Подмосковья Борису Надеждину. Борис Борисович, ну а вы-то что бы предложили?
Борис, так, меня так не
сразу,
забудьте.
Так сразу прямо.
Вы сами заявили, сами виноваты.
Я не... Ну ладно. В общем, история такая. Первое. Есть федеральная большая программа, которую там разрабатывает Ростех, там Сергей Иванов ее курирует, собственно, который у президента является советником по всем этим вопросам. Это строительство современных мусоросжигающих заводов. Собственно, другого варианта не существует, потому что те технологии, которые советских времен, а большинство полигонов построены в 70-е годы, так же, как это Ядрово. Не помню точно, там 75-й год примерно. Можете себе представить, что, что да, это просто 77-й, такая, по-моему. Большая, может, 77-й, неважно, такая большая куча, куда бульдозерами все гребут, 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 гребут. Эти технологии уже невозможны в наше время, просто, ну, просто все, да? Нужны технологии. Работа губернатора может заключаться, его возможности, ровно в следующем. Как можно быстрее решать вопросы по локализации этих технологий, создавать зеленую улицу, чтобы быстрее построили. Вот Воробьев это, насколько я понимаю, прекрасно понимает, и вот все, что может, делает.
Программа-то уже давно заявлена, да, по строительству мусоросжигающих заводов, да?
Конечно, но просто вопрос его построить там в 25-м году или в 30-м, это большая разница, да, в общем-то, большая. Хотя это долгая история, на самом деле, это не за, не, нельзя построить там, не знаю, за 3 месяца. Поэтому первое, делать вот это. Второе, конечно, следить, мониторить и наращивать группировку МЧС, которая должна, чуть пошел этот метан, ну, собственно, там основной выхлоп – это метан, просто да, он с примесями того, что воняет там, сероводорода и так далее, что людей бесит. Как только вот такая история пошла, тут же всем набрасываться, засыпать там, дезактивировать и так далее. По-другому не получается.
Загонять «Газпром», свалка, чтобы он срочно закачал этот,
ну, да, там,
газ.
Ну, да, да. Ну, то есть вот просто это проблема на самом деле технологическая, да, отчасти финансовая, но, увы, из-за ряда ошибок, о которых я сказал, она превратилась в политическую проблему.
А вы знаете, Борис, там, самое интересное, что она может через некоторое время в международную превратиться в проблему. У нас скоро чемпионат мира по футболу, и сюда приедут все болельщики. Ну и представьте себе, если вот этот вонь, как бы сказать, ударит это, то есть будут свидетелем весь мир нашего,
значит,
вот этого красивого...
Я, понимаете, поскольку я вырос рядом с огромной свалкой Долгопрудном, вся моя жизнь там прошла, 50 лет нюхаю там это все, я могу сказать следующее. Критическим является весна. Периодом. Собственно, что и произошло. Солнышко пригрело, что-то там лопнуло, да, там давление рухнуло атмосферное, и попёр газ, который там в этих полостях, его там чудовищное количество, что и мы видели. Свалки, они являются большой проблемой весной. К счастью, чемпионат мира по футболу у нас будет в то время, когда уже там будет, ну, не так страшно.
Если будут дожди, там я тоже рос рядом со свалкой, могу сказать так, август, июль, дожди, свалочка тоже очень пахнет, а если еще и загорится, совсем хорошо.
Но я могу сказать следующее, чемпионат мира по футболу, думаю, все-таки состоится, вот, несмотря на свалки. То есть свалки, скажем так, это не самая большая проблема. Вот другой газ, новичок, это проблема, да, для новичок. Чемпионата мира по футболу, а вот этот газ нет.
Сейчас уйдем в сторону.
Да, поэтому еще раз говорю. Здесь только один способ есть. Больше направлять ресурсов на решение большой проблемы, куда девать чудовищное количество мусора, заводы, технологии и так далее. И параллельно нужно, чтобы люди доверяли местным чиновникам и депутатам.
Больше ресурсов,
грубо говоря,
откуда
эти
их взять?
Люди...
Я просто вот ваша логика, да. Кто должен платить? В любом случае потребитель будет в конце расплачиваться в виде налогов или в виде каких-то экологических сборов,
которые говоря,
будут предпринимать.
Вообще говоря, свалка – это еще большой бизнес, и за свалку, собственно, платят в основном те, кто туда мусор вывозит. Вот,
в том числе и рядовые граждане.
Рядовые граждане платят управляющим.
Отходы,
да, у нас, если вы по платежку на квартиру посмотрите, вы там обнаружите вывоз мусора. Чистая правда. В конечном счете непосредственно свалки платят вот эти организации, которые его вывозят. Да. Это, кстати, большие деньги, между прочим, очень большие деньги.
А значит, нужно еще больше.
Я могу сказать следующее, еще раз говорю. Главное не допускать... чтобы эта проблема стала политической, и главное, чтобы люди доверяли начальству. И в чем мистика? Мистика в том, что в этом самом Волоколамске, не далее, как вот несколько дней назад, народ радостно проголосовал за президента, а еще раньше они радостно проголосовали за этого Гаврилова. Хотя там был бунт, я напомню, там «Единая Россия» бунтовала местная, не хотела его там впускать в район, целая история. И вот это самое удивительное, обратной связи нет. Люди голосуют за вчера вот все там единогласно, а завтра этого же губернатора снежками закидывают. Что означает, что политическая система, мягко говоря, не очень хорошая.
Это Борис Надеждин, Георгий Федоров.
Ну, отчасти соглашусь с Борисом, конечно, но здесь я думаю, что не хватает не только денег, а, как мы знаем, очень много всяких проектов, которые Помните национальный проект, который Дмитрий Анатольевич рекламировал, сколько туда денег было вложено, и все это ушло в пшик, да? А тут нужна политическая воля, тут необходима консолидация подмосковной власти, московской власти и федерального центра. Для того, чтобы всю вот эту мафию, которая вокруг этого кормится, и выгодно это ей было, отодвинуть волевым решением. Первое. Второе. Думаю, что московский бюджет вместо, например, дня варенья было бы неплохо, потому что москвичи очень много ездят, в том числе и там у них дача в Подмосковье, и вообще туда очень много ездят отдыхать. И оно москвичи заинтересованы в экологической ситуации и в Москве, и в Московской области. Я думаю, что вместо нескольких праздников необходимо перенаправить московский бюджет в том числе на это. Зачем нам два раза в год переделывать плитку с зимней на летнюю, с летней на зимнюю и так далее?
Это с асфальтом вы путаете.
Да, неважно, неважно. Деньги у нас, по-моему, 2 или 3 триллиона, 2, по-моему, триллиона у нас бюджет московский, да? То есть почему бы...
Это города Москвы, да, подмосковный несколько раз меньше.
Да, да, города Москвы. Почему бы московскому бюджету, зная, что эта ситуация, как бы сказать, касается в первую очередь Москву, не поучаствовать ресурсно, административно в решении проблемы, потому что... По-моему, на эту свалку в Волоколамске, по-моему, 300-400, если мне не изменяет, в день машин приезжало. Представьте себе объем и масштаб. То есть, если даже сейчас ее закрыть, что необходимо вводить чрезвычайные ситуации, конечно, разбираться. 300-400 машин будут перераспределяться вон в те точки, которые я до этого назвал, и где будет следующая беда именно там. Потому что люди же не хотят нигде дышать таким воздухом.
Мусоросжигающие заводы,
нет, перерабатывающие.
Сжигающие все. Пока еще перерабатывающих даже в проекте нет, потому что в проекте как раз сжигающие.
Нет, ну там вообще-то есть у нас очень куча всяких технологий, которые мне вот сегодня накидали, надо разобраться. Наш питерские ученые и прочие, которые, так скажем, там позволяют с этим делом справляться. Но, еще раз повторюсь, это огромный бизнес с огромными деньгами и очень криминализированный. Всегда был. Кстати, не только у нас. Это криминализированный в Италии и в других странах.
Вы предлагаете что-то типа спецоперации в Дагестане провести здесь, в Подмосковье?
Не, а почему бы нет? Я предлагаю, чтобы московская, подмосковная и федеральная власти совместными усилиями начали не перекидывать мячик с одного, как бы сказать, поля на другое, да, а решали этот вопрос, в том числе удаление мафии из этого, коррупции мафии из этого бизнеса, так скажем.
Простите, Борис Борисович, у вас шансов нет на ближайших выборах, потому что нам нужен генерал-губернатор, вы не подходите, Борис Борисович.
Ну, справедливости ради, генерал-губернатор в Подмосковье был,
и не сам
Громов его фамилия,
и
как раз при нем, как раз вот там моих активистов по башке-то и били, которые свалку в Долгопрудном требовали закрыть, так на всякий случай это говорю. Более того, я там глубоко просто в теме, кто там сидел на этой свалке, там боевое братство проходило, ну это, короче, про генерал-губернаторов это немножко не о том. Слава богу, эти времена прошли.
Согласен.
Сейчас вот так же это криминализованная структура или уже не так?
Сейчас, во-первых, уровень криминализации вообще, слава тебе Господи, боюсь, фу-фу-фу, резко меньше, чем был там во времена и Громова, и до этого. А во-вторых, там ведь удивительная история. Просто для того, чтобы эксплуатировать этот полигон, там было создано общество с ограниченной ответственностью, где, в принципе, люди, если я правильно понимаю, там Сулимов, генеральный директор этого, это, собственно, ну, волоколамские все местные понятные люди. Там вполне себе русские фамилии у всех учредителей, то есть это не что-то такое, знаете, что часто бывает. Люди понятные, известные, то есть я не вижу там каких-то признаков криминалитета.
То есть нужды для спецоперации вы не видите?
Глобальных. Я вижу, что значит спецоперация? Я вижу нужду в том, чтобы как можно быстрее перейти на современные технологии. Поймите, основную массу полигонов, куда сводятся отходы Москвы и Подмосковья, это чудовищное количество, это миллионы тонн просто в год отходов, да, многие миллионы, это... объекты, которые строились в основном 70-е годы. Ну, можете себе представить вообще их состояние, технологии, да? Ну, посмотрите сами.
Можно быстрее нужно переводить. Я представляю ликование жителей Волоколамска, которым скажут: товарищи, вот вам хорошая новость. У вас была свалка, полигон ТБО, теперь на его месте мы построим мусоросжигающий завод. И они такие: да, давайте два, так что ли?
Я думаю, что нет, это отдельный вопрос, потому что жизнь как устроена? Ну, давайте говорить откровенно. Полигоны, точнее, мусоросжигающие заводы, пусть современные, пусть какие-то, они все равно будут где-то в Московской области.
Да.
Я вас уверяю, их точно не построят вот у вас тут на Пятницкой улице под окнами. согласитесь, да?
Наверное,
и, скорее всего, их не построят в районе Жуковки, я так думаю, почему-то.
На Рублевке, на Рублевке,
я предлагаю, да,
на Рублевке построить
вот примерно там, парочку, где сейчас.
С нами Борис Надеждин, Георгий Федоров. Мы расстанемся на время информационного выпуска, после этого продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров и политик Борис Надеждин. Обсуждаем ситуацию в Подмосковье, конкретно Волоколамск, полигон Ядрово, где уже дошло до стихийных митингов, до пока невербальных угроз в адрес губернатора Московской области со стороны маленькой девочки, которая стала уже интернет-мемом. Но сейчас пришло время приглашать к разговору нашу аудиторию. Пытаемся понять, а что же с этим делать. Ну и телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ярослав.
Да, пожалуйста.
Я готов предложить решение этого вопроса. Этот район, где находится этот полигон, включить в состав Москвы. Там тут же начнут строить жилье, там соседние районы тут же будут говорить, давайте на нашей территории разместить свалку. И будет очень хорошо, и всем, и все будут довольны, все принюхаются, сразу скажут, что очень хорошо пахнет. Все, вот такое решение предлагаю.
Изящно, хорошо.
А вы, в принципе, да, видели, я так на всякий случай говорю, вы карту Подмосковья смотрели, где находится Волоколамский район? Приблизительно хотя бы.
Простите, но Новая Москва простирается до Калужской области.
Нет, это вы зря. Волоколамск находится все-таки подальше, чем
Обнинск.
Намного, да. Он реально далеко находится.
Хорошо, но
за Истрой там еще ехать и ехать.
Как? Ну, тут я как раз согласен со слушателем, это такой, понятный троллинг, но то, что Москва потребляет огромное количество мусора, да, и фактически сбрасывает с себя проблемы на соседний регион. Но это факт, это факт. Как бы, как
она я... за это деньги платит.
Нет, ну, слушайте, платят деньги, это, конечно, дело хорошее, но, еще раз повторюсь, у нас идет не просто укрепление вот этой вот московской агломерации, а фактически взаимопроникновение. То есть можно сколько угодно платить денег, но через 5, условно, лет в Москве невозможно будет дышать. Уже проблемы в Москве существуют,
да,
в том числе. И поэтому нельзя смотреть именно деньгами. Москва, еще раз повторюсь, должна ответственно к этому подойти, в том числе помогая соседнему региону перерабатывать свой мусор.
Вы знаете, удивительная история. Я вот сказал, что народ там проголосовал за Путина, там, за Воробьёва и тут же так. А я вот посмотрел результаты выборов по Волоколамскому району. Вы не поверите, очень, ну, как сказать, вот в целом по области у Путина 75%, а в Волоколамском районе один из самых низких результатов 70%. Ну, то есть он не низкий, но он все-таки на 5% ниже. А вот у Собчак, который в Волоколамск приезжал...
Приезжала лично, да,
лично тогда. Приезжала. В среднем по области 2%, а в Волоколамске один из самых высоких результатов целых 3,65.
Ну, когда больше, проблема становится политической, ее перестают решать, там начинается просто политическая борьба, Борис Борисович.
Я просто к тому, что эта история не сильно убавила Путина и подняла Собчак, но какой-то эффект вот мы наблюдаем. Но этот эффект, это реально 2%. Вот мощность этого эффекта 2%.
Зона Вегер пишет, пора, люди согласятся на сжигательные заводы, если им, например, предложить бесплатное электричество, ведь сжигая мусор, можно вырабатывать электроэнергию.
Вы знаете, я сошлюсь, вот, вы знаете, есть же вечная проблема, я же, как сказать, я хоть как бы и политикой занимаюсь, но все-таки много лет работал на вполне конкретном городском уровне, городом там руководил, там на областном, и я понимаю, как это все устроено. Есть такие задачи, которые решать надо. А если их решаешь, кому-то будет плохо. Вот простой пример, да? Кстати, позитивный в итоге. В Долгопрудном тоже благодаря там, тому, что я Воробьёву подсказывал, построили эстакады через железные дороги и так далее. Но когда их построили, эти огромные мосты чудовищные стали проходить под окнами людей. Понимаете, какая история?
Да.
Если у вас город построен...
То есть это вы им подсказали?
Ну, сейчас я объясню.
Сейчас вы 2% тоже потеряете.
Подождите, дайте я скажу. Теперь смотрите, в городе 100 тысяч населения, и все стоят в пробках. И большинство людей, 95 тысяч, хотят, чтобы была эстакада. Но есть 2 тысячи человек, у которых эта эстакада проходит перед глазами, да? И как быть? Но нашли решение этим людям в этих домах. Во-первых, за счет города, ну, установили вот эти такие экраны огромные, знаете, да. И, во-вторых, внимание, их дома сейчас, а это такие панельные советские дома совхоза «Красная Нива», их сейчас за счет города облицовывают, раскрашивают, и они вообще выглядят красивые, яркие и теплые. А к чему я клоню? Когда вы размещаете мусоросжигающий завод, вы его в каком-то месте должны разместить, да?
И раскрасить все дома вокруг.
Нет, я не об этом. Не-не-не, секундочку. Но точно так же, когда вы аэропорт строите, да, у кого-то над головой будут самолеты летать. Ну как, ну так вот жизнь устроена, да? Вот у нас в Шереметьево, Долгопрудном, это обычная история, да? Вы должны людям предложить какой-то большой бонус. И в данном случае этим бонусом, например, да, может быть за счет государства страховка медицинская. Да, мы понимаем, что где-то здесь завод и есть риск, да, мы сделаем все, чтобы экология была, но вот у тех, кто здесь, да, ребята, у вас бонус, вы бесплатно всю жизнь лечитесь там, детей отправляете.
В государственной поликлинике.
Там, ну, не знаю, в какой, неважно, в какой.
Борис.
А как еще? Потому что вы не можете этот завод на Луне разместить, он где-то будет.
Надо идти дальше, просто люди, которые там живут, у них можно, ну, как сказать, сравнить.
Выселить.
Нет, нет, их можно сравнить, наверное, с камикадзе. У них не то, что ты, у тебя может быть очень красивый дом, раскрашенный всеми цветами радуги, но твое качество жизни, качество вообще просто находится в самом низком состоянии. И единственное, что можно какой-нибудь бонус дать, это, грубо говоря, им раздавать денег, да, для того, чтобы они могли уже на это все делать, что хотели.
Но я про это и говорю.
Они, просто... они эти вот все, знаете, вот, ну, мы вас будем потравливать, но вы бесплатно лечитесь.
Нет, секунду, я же не говорю, что потравить, я говорю другое. Вот, ну, подождите, дайте логически рассуждать. Где-то в Подмосковье придется строить мусоросжигающие заводы. Вопрос. Если вы в каждом конкретном районе, да, будете говорить, а можно мы у вас построим? Какой будет ответ? Нет, идите в другой район, соседний. Да, в соседнем районе у вас тоже пошлют. Куда вы, на Луну полетите?
Не, ну, правильно. Потому что человек, который будет, он думает, ну, будет рядом со мной этот мусоросжигательный завод, да, и, соответственно, и ничего больше не будет хорошего.
Вот я об этом и говорю. Поскольку у нас сейчас... Все-таки, да, все такие вот такого масштаба решения согласовываются с местным населением в лице там советской власти или референдум. К счастью, такой закон есть, между прочим, да, нужно согласовывать. Единственный способ убедить людей, на мой взгляд, сказать, мужики, жизнь устроена так, что вот придется где-то вот здесь строить, потому что все остальные районы там, не знаю, невозможно, там много людей, а тут вот не так много людей. Волоколамский район, он огромный по территории и относительно мало населен. Ну, то есть это не знаю, это не Одинцовский район и не Долгопрудный, да? Все-таки достаточно разреженная территория. Видимо, где-то там... Но вы тогда должны людям, которые живут в какой-то там досягаемости вонючего ветра, да, в 5-километровой зоне, я условно говорю, обычно 5-7 километров зона, где это ощущается. Но я по Долгопрудному знаю. Вот, то, соответственно, вы должны людям сказать, ребята, вы проголосуете, а мы вам за это. Подписать договор, да, лечение, там, не знаю, поездки в Артек детям бесплатно. И тогда люди понимают, окей, хорошо.
Иван Пономарев пишет, все верно, 300 машин, 11 тысяч рублей с машины за выгрузку, это так, математика как раз вывоза твердых бытовых отходов, сколько примерно получают те, кто вот занимаются этим делом. 300 машин, 11 тысяч рублей с машины за выгрузку, а дальше можете умножить и посчитать.
300-400 в день.
Да. Машин.
300 машин в день, 11 тысяч рублей за
выгрузку. Вот это бешеные деньги. И причем это деньги,
большие,
которые...
конечно, это миллиард за год.
Да, это, а если учитывать, что там еще всякие есть фокусы вокруг этого, да, которые мы все знаем, то очень большие.
Хахабыч пишет, Тверская, Калужская, Владимирская области, строй, сжигай, не хочу. Но только спросите у жителей Калужской области, Владимирской, Тверской.
Слушайте, ну это та же самая история. Вот еще раз, вот я не знаю, вот я Долгопрудным как раз в это дело мы все время упирались. Ну вот реальная проблема, в город в пропах, нужно строить эстакаду, да? Где ее строить? Вы какой микрорайон не зайдете, если скажешь, не-не-не, у нас не надо. И как вы это построите,
спрашиваете? А еще такие, как вы, политики, выйдут и скажут, товарищи, скажем нет мусоросжигающему заводу в нашем районе.
Это, товарищи дорогие, и то, с чего я начал. Дело в том, что именно когда люди выбирают своего мэра или депутата, ему доверяют, и он с ними, он живет, грубо говоря, вот в их дворе, да? И они прекрасно понимают, что он точно так же заботится о своих детях. И тогда у этого человека есть моральное право к людям обратиться. А когда люди своего начальника видят либо по телевизору, либо когда что-то там взорвалось, он прибежал, а так он где-то там в другом месте существует, да, в другом районе живет или в таком субъекте федерации, тогда к нему доверие такое. Но мы-то знаем, что твои дети живут там, может, и не в России даже.
А будут говорить, вот, Надежде новую машину купил, знаем, с каких денег.
Слушайте, я живу во дворе Долгопрудном, все прекрасно знают там моих детей, мою машину, там...
Часто гвоздиком, нет? Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый, в эфире, пожалуйста.
Знаете, я вот не очень понимаю, как бы, чему все удивляются. Мы вроде живем при капитализме, да? Ситуация такая, что вы можете мусоросжигательные заводы, свалки передвинуть только к тем, кто еще беднее, чем жители Волоколамского района. То есть вы двигаете ее дальше от Москвы, там народ беднее, ну и, в общем-то, все по закону.
Купить его проще, ну логично, да.
Не-не, я имею в виду, что богатые живут хорошо в приличных районах, да, как вот в США, у нас то же самое уже практически, вот особенно в Москве это ярко видно. Поэтому это обсуждение, оно как бы немножко такое, знаете, носит театральный характер, потому что суть-то одна. Вы просто передвинете всю эту историю туда, где живут более бедные люди. Все, у вас нет другого выхода, и ни у кого нет. К сожалению, все вот именно так.
Спасибо, принимается.
Во-первых, против капитализма, чтобы все понимали. У меня это все дело не наиграно. Я искренне не люблю вот эти вот законы дикого капитализма, особенно нашего. Это первое. Второе. Вот у нас в Москве, вот на МЦК все ездили, да, наверное, и вот у нас построили, поставили такие баки разные. Сюда бумажку, сюда стекляшку, да. Сюда и так далее. И я был свидетелем несколько раз на разных станциях, когда подходит узбек или там какой-то другой гастарбайтер, открывает вот этот красивый, раскрашенный, так скажем, бачко, и все в один пакет сбрасывает и увозит. То есть показуха, она везде. Я к чему? Нам необходимо понять, что экология – это один из моментов, который необходимо, ну, учитывая Москву и огромные, так скажем, горы мусора, сохранять, да, исходя из этого. Нарабатывая опыт прошлых поколений, когда в советское время в том числе был и раздельный мусор, да, мы же помним же, когда я в Москве жил, там было несколько, вот это вот для свинюшек, а вот это вот для, так скажем, других, почему бы не вспомнить это, в Москве в то время было, когда бутылки сдавали, и была целая индустрия, то есть фактически как-то советская власть не только эти полигоны делала, но еще думала о том, каким образом это все дело прогрессивно перерабатывать. После этого мы пришли к тому, что мы просто варварски относимся не только к себе, как временщики. Надо сейчас быстро здесь и сейчас деньги получить любыми способами и свалить из страны. И надо выступать за то, чтобы не передвигать в более нищие районы, а реально думать всем миром, общественники, эксперты, политики, каким образом эту проблему решить, в том числе переходя на самые высокие технологии, так скажем, мирового уровня.
Принять волевое решение и построить мусоросжигающий завод на Истре, вот там, между замками.
На Рублевке. Ну вот построить хоть один на Рублевке.
Ну не будет же этого никогда.
Ну тогда быстрее вопрос решится, я гарантирую.
Борис Надеждин.
Я сомневаюсь, что будет построено мусоросжигающее заводы в окрестностях Барвихи, Жукова, вот, и даже моего родного Долгопрудного, не только потому, что все-таки там мы понимаем, кто живет в Жуковке и Барвихе, там президент, все такое, да, правительство все там живет, а еще по другой причине.
Он всё-таки не мусорит.
Ну да, практически да. Вот, значит, по другой причине. Все-таки эти объекты строятся в территориях с относительно малой плотностью населения и вдали от больших городов. Ну, просто так вот жизнь устроена. И в этом смысле, конечно, и окрестности Долгопрудного, и окрестности там Жуковки, Одинцова – это чудовищная агломерация. Это, ну, так сказать, понятно, там
Одинцова – самый густонаселенный город в Российской Федерации.
Да, да, это просто чудовищное количество людей. Там живет население огромное. Поэтому, хочешь не хочешь, а эти объекты будут строиться именно, ну, вот в условном Волоколамске, может быть, Шаховской, который еще чуть подальше туда.
У Шаховской скоро опять сейчас вот.
Вот, ну, вот, так, там, не знаю, в окрестностях Шатур они могут строиться. Но просто объективно, вот есть районы огромные, да, есть, ну, я не знаю, Торфяник, конечно, проблема какая-то. Но, короче, это не будет строиться внутри городов масштаба Долгопрудного, Королёва, Мытищи, Одинцова, ну, точно совершенно.
Кунжут пишет, в столице Австрии, Вене, мусороперерабатывающий завод стоит в центре города. Никто не жалуется, город очень чистый, выглядит завод так, что никто бы не сказал, что...
Потому что он перерабатывающий, это,
значит, есть технологии.
Пишет, он переработка.
Я думаю, все-таки, что там не мусоросжигающий завод стоит, ну, в центре
перерабатывающий,
Вены, да, скорее перерабатывающий.
Но он об этом и пишет, Кунжут, да.
Да, кроме того, значит, все-таки вы будете смеяться, но Вена – это город не очень большой по сравнению с Москвой и Подмосковьем, я бы даже сказал. Это, конечно, не Волоколамск, Вена, но это точно не Москва.
Почему у шведов переработка мусора настолько выгодна переработчикам, что они готовы импортировать мусор, интересуется Борис. Да, такая новость недавно проходила.
О, шведы готовы взять наш волоколамский мусор, я только забуду, пусть приезжают.
На самолетах туда его.
Да, я только забуду.
Хорошо, давайте еще один звонок примем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, я дозвонился. Меня зовут Владимир, я из города Твери, я депутат законодательного собрания.
Прекрасно.
Я слушаю ваших гостей, и вот это вот рассуждение. Давайте мы поставим забор в Тверской области, в соседних, и все вот будут улыбаться.
Видите?
Поверьте мне,
видите?
Нам достаточно таких вот примеров, которые вы устроили в Московской области. А если сравнивать, например, Волоколамск, Вену с Москвой, то не надо постоянно показывать озеленение за сотни миллионов. А поставьте, пожалуйста, у себя в своих районах именно перерабатывающие заводы. И вот это будет правильные инвестиции. А то у нас показывают Собянина, он постоянно открывает эту станцию. Займитесь экологией, если это на самом деле серьезно.
Спасибо.
А то, что предлагают разнести по соседним областям, ну попробуйте, посмотрите, что получится в общероссийском масштабе.
Спасибо,
согласен с коллегой, еще раз повторюсь, нам нужно менять свое мышление. Нам все, этот бунт, который там произошел, цивилизованный довольно-таки, да, слава богу, мы все советские люди, образованные, но это первый шаг вот этим местным царькам, что ситуацию надо решать на другом уровне. И второй, это сигнал федеральному центру, что, ребята, рано или поздно, вот Борис говорит, что это уже политический кризис, но пока он еще не канализирован на самый верх. Если на московском уровне сейчас это не будет решено, либо будут какие-то репрессии, как это может быть, да, либо будет какое-то забалтывание, то рано или поздно это все канализируется на самый верх.
Так это уже канализировано на самый верх. Если Путину задают вопрос про одну свалку, пока... а после этого Песков отчитывается о том, что Путин в курсе ситуации вокруг Ядрова, то...
Понимаете, проблема в том, что задавать вопросы Путину – это правильно. Но когда будут кто-то говорить, что кто в этом во всем виноват, и кто эту вертикаль выстроил, это уже второй вопрос совершенно. И федеральной власти, администрации президента, президенту Путину, я думаю, что вот такая проблема из-за каких-то там местных проблем чиновников и бизнеса, каких-то, так скажем, воришей или связанных с какими-то финансовыми группами, не нужна. Нужно менять, еще раз говорю, нужно концепцию менять, концепцию.
Короче, Георгий Федоров за волевые решения, а Борис Надеждин...
Нет, вот смотрите, Тверская область, там тоже были скандалы, по-моему, в Лихославльском районе, если мне память не изменяет. Тоже, кстати, мусоросжигающий завод планировали строить, большая буза, там люди писали Путину и так далее.
То же самое в
Калужской области было, говорю, да. Вот вы какое-то, вот кните пальцем в любое место на карте Российской Федерации, в любое абсолютно, и скажите, мы тут будем чего-то строить, мусоросжигающий завод или атомную станцию, или там какой-нибудь, там, не знаю, объект по переработке химического оружия. Неизбежно возникнут люди, для которых это создаст проблемы. Вот, ну, неизбежно. Ну, везде где-то живут люди, да? И что вы будете с этим делать? И ответ ровно один. Первое. Публичность, гласность и доверие к местному начальству. Чтобы люди доверяли, что если им выходит, вот, например, вот депутат позвонил, да, и говорит, ребята, это можно строить, и вам за это будет то-то, то-то, есть гарантия, что это не взорвется. Люди по-другому относятся. У нас же как все устроено. Никто ничего не знает. Возникает какой-то забор. В деревне поползли слухи, а что это там строят? Вдруг кто-то говорит, ой, кошмар, ужас, втайне от народа, мусор, и все. Митинги, петиции, всех в отставку,
это же правильно.
Губернатора в отставку,
это
президента
потому,
в отставку
и так люди далее. Уже, это называется отсутствие доверия к власти.
Да, я абсолютно. Об этом и говорю. И проблема, которая изначально является чисто технологической и финансовой, да, правильные технологии, вложили деньги, построили как в Вене, да, она становится политической, потому что у людей нет доверия к начальству, а начальство, увы, норовит все сделать... Как, я не знаю, как в тылу врага операцию провести.
Ну, потому что там, это объяснимо, а потому что там такие потоки и интересы связаны, что если это обсуждать, это с депутатами и
каждый
с обществом.
Каждый захочет.
Не то, что каждый захочет, просто это может быть не получится в той схеме, которую они планируют. И поэтому все это, кстати, это везде так. И в Москве то же самое. У нас сейчас общественные слушания это уже отменяют постепенно, да, так скажем, как в законодательном уровне, потому что очень много проблем у застройщиков, например. Они хотят строить, зарабатывать деньги, а общество не хочет, чтобы это было перенаселение и так далее. еще раз повторюсь, Борис абсолютно прав, но это не только экономическая и денежная проблема. Тут нужно федеральному центру, как в свое время он с криминалом боролся в определенных регионах, районах, нужно такими методами. Исключительно, когда уже все, рак, когда все гибнет, когда чрезвычайная ситуация, необходимо решать все жесткими хирургическими методами по устранению вот этой всей шушеры, которая вокруг этого кормится.
Ну и Владимир Потапов пишет, а все это от безумной застройки Москвы и Подмосковья. Сделали в России один город, где можно более-менее... И решили, что сюда вся Россия должна переехать. В Москве новые свалки делать негде. Москва растет, область растет. Естественно, нагрузка на подмосковные свалки увеличивается многократно. Выход один, который нам подсказывает здравый смысл. Надо развивать всю Россию, все города, а не одну Москву.
А вот это чистая правда. Борис, я про это уже много лет говорю, потому что...
Все про это много
говорят. Ну, я так скажу, не при Путине и не при Собянине началась централизация государства российского, да, это всегда так исторически было, империя и все такое. Но то, что при Путине закрепилась тенденция на централизацию и усилилась, чистая правда. При Путине бюджет полностью стал консолидированным в федеральном бюджете. То есть вообще из всех денег государственных две трети – это федеральный бюджет. Четверть – региональный бюджет, 10% – города. Вопрос, а при чем тут Москва? Вот тут и при том, если у вас такой бюджет, то бюджет города Москвы, действительно, вот Георгий сказал, приближается к 2 триллионам рублей, да, а бюджет Московской области в несколько раз меньше, понимаете, хотя людей живет, ну, там меньше, но не в несколько раз. А бюджет Тверской области еще в 10 раз меньше.
Да даже Питера бюджет. Да,
следовательно, у вас в Москве уровень жизни намного выше, чем в Подмосковье, и тем более в Твери, следовательно, все будут пытаться сюда залезть. Если не жить, то хотя бы работать. В Подмосковье, внимание, 1,5 миллиона жителей Подмосковья работают в городе Москва. Долгопрудный с утра. Это такой едет бесконечный
только...
поток машин в
Москве. И не только Долгопрудный.
Вот это, кстати... Вот. А вот это уже вопрос к Путину, товарищи.
Это вообще вопрос к концепции развития государства.
Да, да.
Вот последний, вот, кстати...
Борис Надеждин, кстати, тоже высказался за вашу позицию. Волевые решения принимать. Вот изгонять отсюда бизнес из Москвы, волевые.
Да почему? Не, почему? Не здесь угонять бизнес? Да. Просто децентрализация необходима абсолютно. Местное самоуправление необходимо.
Все об этом
абсолютно
говорят. Как этого добиться? Вот главный вопрос.
А это, слушайте, вот перераспределение ресурсов это на территории Российской следующий. Федерации.
А вот это как раз и то, что я долдоне уже много лет. Я говорю, ребята, я рад, что у нас сильная армия. Я рад, что у нас большая полиция. У нас все хорошо, но просто это расходы федерального бюджета. А вот здравоохранение, образование, дороги – это расходы региональные и местные. И когда вы, если вы будете больше тратить на образование, здравоохранение, дороги, у вас автоматически децентрализация произойдет. Вот в чем история. Увы, делается все ровно наоборот при Путине.
Сейчас не успеем, надо голосование записать, запустить, точнее, да, про Воробьёва сейчас и его ответственность, если хотите, потому что ему досталось, пока как губернатору Подмосковья на вчерашнем митинге снежками бросали угрожающие жесты, дети ему показывали. Вы считаете, что нынешняя подмосковная власть, да, действительно отвечает за то, что сейчас происходит, и ответственна, и виновна в том, что происходит, например, в Волоколамске? Они отвечают, они виновны, 134-21-35. Нет, вы не спешили бы сейчас во всем обвинять Воробьёва, это 134-21-36. Вот сейчас про ту самую политическую ответственность. Виновна московская, подмосковная власть, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что здесь винить Воробьёва было бы неправильно, некорректно, это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и теперь еще один звонок успеем принять. Вы рано сняли наушники, Борис Борисович. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Борисович, Дима Борисович беспокоит. Ага. Смотрите, вот я больше 20 лет знаю такой завод Берлево-Западный, я недалеко живу. Он его называется, он не по переработке мусора, а по сжиганию. И вы знаете, никаких проблем. Хоть сегодня дышим, как говорится, воздухом из леса. Делайте заборы воздуха, попробуйте. Население не против. Это завод выполнен по шведской технологии, еще при Лужкове, я так понимаю. Вопрос в другом. В каждом районе можно построить такой завод, и я не думаю, что население, ну, в частности, я говорю, я здесь всю жизнь живу, я не против таких заводов, конечно, в дальнейшем. И переработка мусора надо заняться, и, так скажем, на этом деньги зарабатывать и государству, и районам, и микрорайонам. Но и другой момент. Пахнут не твердые отходы, а мусор бытовой, который за 5000 вывозится с каждого микрорайона Москвы, в том числе Волоколамск. То есть проблема-то, она на поверхности, она на самом деле понятна. И бог с ним, машину
спрятать
за 5 тысяч. Да, Вопрос в том, что можно делать на сегодняшний день именно заводы по сжиганию мусора.
Спасибо, ну, принимается. Да.
Вот хочу просто, хотел. Очень, да, коротко. Очень коротко. У нас, к сожалению, в Москве происходят такие процессы, которые можно через определенный момент назвать перенаселением. У нас уничтожаются промзоны, на которых можно было бы что-то построить, цивилизованное, экологичное.
А вместо этого,
вот вместо ЗИЛа давайте сейчас будет куча домов, где будут жить люди.
А не помойка, действительно. Я оставил голосование. Да, Воробьев отвечает 86%. Нет, не спешите винить Воробьева во всем. 14%. Так проголосовала аудитория. С нами был Георгий Федоров, Борис Надеждин. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.